Добрый вечер. Давеча в одном из интернетовских каких-то сайтов на средствах массовой информации России я наткнулся на статистический материал, где приводились данные о том, какие имена российские больше всего упоминаются на сегодняшний день в западной прессе. На первом месте был наш, вернее, ваш президент Владимир Путин, но довольно высокой строчкой фигурировал известный народный олигарх Борис Березовский, которого мы и приветствуем сегодня у нас в студии звоном бокалов.
Добрый вечер.
С красным каким?
Я говорю, сегодня хорошие дали. Иногда дают неважные.
Да. Ну что, Борис Иванович, для нас, конечно, мы эту встречу не то чтобы ждали, но желали так подспудно давно, потому что о вас писано столько, что, не знаю, ни в какие коробки не влезет. Я свои статьи о себе складываю в коробки с циничной надписью «Личная слава 1, 2, 3, 4». Но я не знаю, какие у вас там коробки. Но самое главное, что с нашей точки зрения период для этого разговора удачный. Вы сейчас находитесь в относительно спокойной, стабильной западной обстановке и можете взглянуть бесстрастно на прожитые последние годы и спокойно поговорить обо всем. Но нас, конечно, интересует прежде всего человек, стоявший за всеми этими статьями. Если надо было бы озаглавить сегодняшнюю передачу, я бы ее назвал Борису Березовскому олигарху и человеку. Вот человек нас интересует прежде всего.
Почему тогда порядок?
Человеку. Ну, это Маяковский так придумал. Он в конце поставил человека.
Про олигархов я что-то не помню.
Пароход был.
Это я помню про пароход, но это олигарх.
Вообще говоря, есть в женской красоте и в мужском состоянии некая магия. Потому что при появлении красавицы в комнате все заметно оживляются. И я полагаю, что дама заметно оживляется, когда в комнату входит миллионер там, или с каким он там суффиксом, я не знаю.
Мужчина, наверное, тоже.
Да, я думаю, что тоже. Хотя во всем этом есть, конечно, известный обман, но магия вот этого достижения, она всех не оставляет равнодушным. И поскольку это есть статистический, как бы фактический показатель успеха, а успех интересует всех. И вот мы сегодня хотели бы с вами поговорить о ранних шагах в вашей жизни, о том, как этот успех формировался, как вы почувствовали время и так далее. Мы знаем там о неких математических ваших профессиях, поэтому вот Леонид Владимирович, как сын математика-профессора, хотел бы, видимо, с математики с вами начать.
Ну, конечно, разговор. Мне очень интересно, как представить самые абстрактные вроде бы науки выходит самые конкретные практики.
И давайте начнем, как в жизни
хорошо,
замечательных...
Хорошо, математики считать всегда умеют.
Начнем, как в жизни, серии «Жизнь замечательных людей» с самого начала. Во-первых, где вы родились, откуда вы родом?
Ну, во-первых, я вот все-таки хочу сделать ремарку одну по поводу того, что все-таки, как мне кажется, в общем, в основном определяло... мою жизнь, сопровождала мою жизнь. Это вот совсем не то, что вы упомянули, что я вот как бы беспристрастно, спокойно теперь могу что-то оценить. Так как бы природа моя устроена, что ничего беспристрастно я никогда не относилась. Может быть, это и являлось как бы инициатором всего того, что со мной в жизни происходило. Ну, а вообще, моя биография, по крайней мере, до, так скажем, 89-го года, ну, ничем не отличалась от биографии нормального советского человека. Я родился в Москве в 46-м году. Когда мне было 18 лет, я узнал о знаках зодиака, и была тоже очень интересная история. Я сказал, что, вы знаете, вы мне не говорите, пожалуйста, какой у меня знак. Я прочитаю о разных знаках, и потом попробую определить, какой же я знак. Я не ошибся. Я точно абсолютно сказал, что я водолей. Родился я в январе. И, в общем, в обычной советской семье отец инженер-строитель, и всю жизнь работал по специальности, в отличие вот от меня, его сына. А мать долгое время была домохозяйкой. Когда я заканчивал школу, она пошла работать медсестрой в институт педиатрии, в котором работала потом следующие 25 лет до пенсии. А отец работал на разных заводах кирпичных. Обычно в должности главного инженера. Это было и под Москвой, в Загорске, в Истре, точнее в Новом Иерусалиме. Потом он работал в Москве на кирпичном заводе, потом перешел в институт гипростройматериала. Работал там главным инженером проекта, разрабатывал проекты самих строительных заводов, заводов производства стройматериалов. И, в частности, вот за один такой проект в Узбекистане он был награжден премией Совет министров СССР. И он умер, ну, в общем, достаточно рано, на 69-м году. И умер вот неожиданно, и продолжая работать. Мать живет со мной, до сих пор жива. Ну, а дальше... Вот я учился в школе, там сначала под Москвой, потом мы переехали в Москву. Я стал учиться в Москве, закончил школу, пытался поступить в университет московский.
А во время школьного обучения какие-нибудь наклонности были, я не знаю?
Да? Меня интересовала математика, но я в то время было, это был 62-й год, когда я заканчивал школу, было время лириков и физиков, и я вот был физиком, как мне казалось. И как мне там не отговаривали, я пошел на физфак в университет. Ну, отговорили по разным причинам. Там, ну, я как был в себе уверен, я был победителем там ряда олимпиад математических.
Ах так, да. То есть это у вас где-то класса там седьмого проявилось?
Ну, я
так, раньше?
Не то, что появился,
да,
мне
меня
нравилось.
Меня отец тоже все время посылал на олимпиады, и даже я, это было в Питере, и даже я дошел до московского тура, но победителем не стал. Тут такие ребята оказались.
Вот. Но, тем не менее, я на физфак не поступил. Я получил там пятерку по устной математике, по письменной математике, двойку по устной. Ну, там мне долго объясняли, что это в связи с тем, что у тебя пятый пункт, но меня родители воспитывали, в общем-то, по-другому. И такое абсолютно космополитическое воспитание было. Я в это не верил. И вот как бы себя очень корил. Но, тем не менее, я... Как известно, в университете сдавали экзамен в июле, а во все институты в августе. Mm-hmm. И я пошел в лесотехнический институт. Mm-hmm. Тогда только-только открылся впервые в Советском Союзе факультет, на котором изучалось программирование, вычислительные машины, вычислительная техника. Этот факультет открыл Королев Сергей Павлович, который неподалеку в Подлипках, неподалеку от института этого лесотехнического, основал известный фирму, которая разрабатывала в то время совершенно новую область космическую.
И... Но в то время компьютеры были величиной с комнату.
Да,
какие-то бобины
крутились. Колоссальные компьютеры на лампах, более того. Да?
На лампах. Урал-1, Урал-2, помните? 800 ламп.
Да, и я закончил вот этот институт, а потом все-таки какая-то у меня осталась досада на себя, что я не поступил в университет. Я все-таки поступил в университет, поступил уже на мехмат и проучился там несколько лет, до тех пор, пока не поступил в аспирантуру.
А второй раз пришлось тоже быть уже вечным студентом? То есть опять на стипендию, опять в общежитии или как? Или вы работали?
Я уже работал. Я работал уже в Институте проблем управления после лесотехнического института. И поэтому я уже жил не на стипендию.
Учились заочно?
Учился на вечернем. Угу. Там, вернее, так, даже не на вечернем, это был специальный инженерный поток. То есть для тех, у кого есть высшее образование.
Да.
Но все равно это двойная нагрузка, это работа. У вас уже семья была к тому времени.
У меня была семья, и двое детей. И в общем, все это было непросто. И я вот поступил в аспирантуру, и после этого я уже посвятил как бы все свое основное время науке. Вот я занимался 20 с лишним лет теорией оптимизации. И прикладной аспект этой теории был теория принятия решений. И, в общем, начал я, проработал я в одном и том же институте 20 с лишним лет, начинал лаборантом, и вот когда я уходил из института в бизнес в 89-м году, я был заведующим лабораторией, который создал с нуля системного проектирования лаборатория называлась. И она до сих пор живая.
Вот эта система оптимизации, она привязана в основном к экономическим решениям или те теоретические разработки, которые были там в вашей лаборатории найдены, они применимы и к другим процессам?
Нет, в основном мы применяли эти теоретические разработки к созданию систем автоматического проектирования, так называемый SAPRA, система автоматизированного проектирования. И дальше использовали эти системы для различных производств. Ну вот так случилось, что я работал долгое время с АвтоВАЗом. И, вы знаете, тогда требовалось для защиты диссертации и кандидатской, и докторской приложение, так сказать, применение практическое. И я вот эти все свои разработки теоретически применял для построения системы автоматизированного управления, автоматизированного проектирования на АвтоВАЗе. В основном. Хотя профиль этих применений был широкий, но вот основное именно здесь. Да, у нас в институте были лаборатории, которые занимались оптимизацией различных экономических систем, исследованием экономических систем, исследованием биологических систем. В общем, исследованием социальных систем. То есть это такой широкий спектр как бы приложений, но связанный одним общим языком, прикладной математикой.
Настает 89-й год. Что там по социально-политическому фону? От чего стало возможным перейти, скажем, вы в каком уже были научном звании?
Ну, минуточку, это ведь вот так вы в первое время сблизились с АвтоВАЗом. Вот оттуда идут корни вашего, так сказать, сотрудничества.
Ну, я начал работать с АвтоВАЗом с 73-го года.
Вот,
я работал с АвтоВАЗом.
Вот,
то есть понятно. К тому времени, когда я создавал Логоваз, уже более 15 лет институт, не только я, было много сотрудников, включено в эту работу, уже более 15 лет мы работали вместе с АвтоВАЗом.
Борис Абрамович, я где-то считал, вот Березовский взял, придумал, он пришел на АвтоВАЗ, сказал, давайте я буду продавать ваши машины, и, значит, разбогател. Все это, конечно, чепуха, но из 73-го года вы работали с АвтоВАЗом.
Совершенно верно.
Понятно. Простите, вот. Теперь Сева, как он сказал, наступил 89-й год.
Наступил 89-й год, и как бы я почувствовал, что, в общем, как бы время наступает, жизнь наступает другая. Ну, прежде всего, многие почувствовали это, на самом деле, те, кто трудился в науке, как бы перестали регулярно платить зарплату, появились какие-то совершенно, ну, я бы сказал, левые предложения, не связанные с профилем научных исследований, ну, какие-то неинтересные, в общем, с точки зрения, ну, той науки, которой я занимался. Я как бы почувствовал, что вот новое время действительно. И, в общем, достаточно быстро принял решение попробовать заняться бизнесом. И с этим предложением пришел к руководству АвтоВАЗа. АвтоВАЗ это руководство встретило, в общем, так, с энтузиазмом, поскольку, как вы знаете, АвтоВАЗ был авангардом советского производителя, в авангарде советского производителя был. Огромный опыт работы с иностранными фирмами, прежде всего с итальянскими. Вы знаете, что АвтоВАЗ был построен итальянцами при непосредственном участии фирмы Fiat. Но, конечно, спектр как бы связи АвтоВАЗа был вселенский, поскольку вообще создать автомобильный завод с нуля — это участие практически всех компаний во всех мира, поскольку требуется уникальное оборудование и станки, и система управления. То есть весь мир вовлекает в строительство такого гиганта. И поэтому АвтоВАЗ был с колоссальными связями.
По кулуарам BBC тогда ходила история, не знаю, насколько она анекдотична, о том, что на АвтоВАЗовской линии была итальянцами еще в те годы поставлена система автоматического слежения за бракованными деталями. Да. И на конвейер опускалась такая рука, если деталь бракованная, и эта штука вынимала.
Не-не-не.
Ее привязали веревочкой, чтобы она не дергалась.
Как анекдот.
Конечно, никакой руки там не было, но, конечно, система контроля качества комплектующих материалов, безусловно, на АвтоВАЗе существовала, как и в любой нормальной компании по производству сложных технических изделий.
Да-да.
Нет, я, собственно, допытываюсь вот по какому поводу. У всех есть какие-то мечты выхода с зарплаты на какой-то другой уровень. И вот эту планку, когда ты уходишь с твердой, но небольшой зарплаты, в какое-то плавание, где зарплаты нет, но могут быть волны покруче, вот эту планку удается преодолеть очень немногим людям. И вы пришли на АвтоВАЗ с какой-то теоретической разработкой, условно говоря, бензин вашей идеи и нашей.
Я пришел на вас с абсолютно простой, практической идеей создать совместное предприятие. В то время было как бы правильно с точки зрения налоговой системы создавать совместное предприятие, поскольку совместные предприятия в течение первых 3 лет вообще не облагались налогом. И вот с такой идеей я пришел на АвтоВАЗ. Эта идея была принята. Они рекомендовали своего партнера, с которым они тоже работали очень много лет. Это итальянец, итальянская фирма Logo System. Собственно, отсюда и возникло название Logo. У вас первая часть название той компании итальянская, вторая часть от АвтоВАЗа. К тому же АвтоВАЗ это просто автология. Автомобильный бог, автомобильный завод. Вот, если уж на то пошло. А Логоваз это все-таки логичнее. Так вот, так вот появилась эта компания. И, естественно, у меня было глубокое убеждение, как человек, который никогда бизнесом до этого не занимался, что я смогу продать только свои конкретные профессиональные знания. Поэтому все, что... Поэтому первоначально, первоначальная идея вообще создания Логоваз стояла в разработке программного продукта и продаже этого программного продукта. Собственно, что мы и сделали. Мы создали уникальный программный продукт, который позволял сравнивать различные проекты по множеству критериев. Я занимался не просто теорией оптимизации, а теорией многокритериальной оптимизации. По множеству критериев. И определять лучший среди этих проектов. Причем вся идея состояла в том, что если человек, обладая ограниченными вычислительными возможностями, мозг человека обладает ограниченными вычислительными возможностями, он может сравнить 10-15 вариантов, то когда составляется модель принятия решений человеком и формализуется эта модель, и записывается в виде алгоритмов, тогда уже можно анализировать тысячи и миллионы различных вариантов. И среди них выбирать лучше. То есть расширяются возможности для оптимального решения. Вот, собственно, такую систему мы и разработали.
Но вы разрабатывали в рамках уже Логоваза. То есть программисты...
Естественно, часть теоретических разработок мы взяли, те, которые были сделаны еще в институте, выполнены проблемы управления. Часть мы разработали, были новые разработки, но Логоваз был создан совместно институтом проблем управления и АвтоВАЗом, и итальянской фирмой. Вот. И, в общем, дальше мы применили излюбленный советский прием. Мы плотно познакомились с одним человеком из Госкомитета по науке и технике. И было издано распоряжение, которое обязало все проектные институты вот этот программный продукт использовать для определения качества проектов. А институтов, как известно, было очень много проектов в Советском Союзе. И таким образом нам удалось заработать первые миллионы рублей, что казалось, в общем, совершенно невообразимой суммой. Это было уже в конце 90-х годов. Мы уже были нормальными советскими миллионерами.
Но ваш статус в компании...
В конце 90-го года.
А ваш статус компании, вы там какой-то директор...
Я с самого начала был генеральным директором, естественно, с зарплатой и с прибыли, но также с возможностью участия в распределении прибыли. И я скажу, что очень радовался этому участию. Вот. Дальше я достаточно быстро сообразил, что, в принципе, бизнес – это умение зарабатывать деньги легальным способом. И стал думать о том, а что же вообще вот хотел бы советский человек вот сегодня получить. И очень быстро пришел к простому заключению, что есть две мечты у советского человека. У советского человека мечта иметь собственную квартиру и автомобиль. Причем должен заметить, что очень много людей, у которых приоритет был остановлен наоборот. Вот можно жить в общей квартире, даже в комнатухе какой-нибудь, да, но нужно было иметь автомобиль. Это как бы вот пространство другое, свобода, да. И вы помните, что, наверное, хорошо, что в Советском Союзе автомобили не продавались, а распределялись ударникам труда, коммунистического и прочее, прочее. И вот появилась идея попробовать создать рынок автомобильный, то есть заменить систему распределительную системой рыночной. И должен вам сказать, что успех был ошеломляющий, даже для нас самих. нам действительно удалось впервые в России создать рынок на автомобили. Конечно, с помощью АвтоВАЗа, поскольку, как известно, АвтоВАЗ основной производитель легковых автомобилей был в Советском Союзе. Но мы не ограничились только возможностью АвтоВАЗа и вступили в переговоры с ведущими автомобильными компаниями мира, ну, прежде всего, с Фиатом, с Mercedes-Benz, в то время не Daimler-Benz была компания, Mercedes-Benz, с Daimler Chrysler, Honda, Volvo, корейская компания Daewoo.
А таможенный климат был мягче, он позволял?
Вначале не было вообще никакого, извините, климата. То есть вот никаких пошлин, ничего.
Ввези и все.
Ввези и все. И поскольку, понимаете, смотрите, ситуация была очень простая. Очень мало людей поняло, что наступило новое время. Но очень много людей имело потребности. То есть потребности никуда-то как бы не делись, да, нет, другое дело, что они, конечно, были ограничены советским менталитетом, да, например, там, автомобиль, это «Жигули» — это уже запредельная мечта, сейчас менталитет в России совершенно другой, мечта уже другая, мечта там самолет,
BMW,
да, не только автомобиль, но, тем не менее, было полное несоответствие мечте и возможности ее реализовать, и вдруг появилась возможность эту мечту дать возможность реализовать людям. И очень многие поняли, что вот уже в новое время-то наступило, все думали, ну вот сейчас эти кооперативы прихлопнут, эти совместные предприятия прихлопнут.
Да.
И поэтому, когда удивляются, почему так быстро люди заработали деньги, просто потому что таких людей было очень мало в начале. Огромная поляна, пустая. Никто не верит, но все хотят.
Но нужна была большая организация, значит, вроде АвтоВАЗа, которая могла отстоять свои права.
Совершенно не обязательно. Это просто мы, как вот я сказал, уже исторически, в силу моего личного опыта работы с АвтоВАЗом, вот привлекли к этому делу АвтоВАЗ. Были многие те, которые вообще никого не задействовали, действовали и работали совершенно самостоятельно. Хотя, конечно, участие АвтоВАЗа на начальной стадии было абсолютно важно, в том числе и с точки зрения защиты бизнеса. Вы понимаете, очень много говорят там о том, что весь русский бизнес криминализирован, все там под мафией и прочее, прочее. Конечно, это абсолютная чушь. И более того, я вам хочу сказать, вот что касается олигархов, поэтому они олигархи, что они ни под кого никогда не, выражаясь на жаргоне, не легли. Они не легли ни под мафию, ни под власть государственную. Да, таких людей, к сожалению, оказалось не так много. Но тем не менее, их становится, во-первых, все больше и больше, и в регионах много появилось потом таких людей. Так что, как бы вот мы поняли, что есть возможность зарабатывать очень большие деньги, даже не в профессиональной сфере.
А известно, кто первым назвал вот этих людей?
Немцов.
Да?
Немцов.
Точно? Известно. Абсолютно известно, потому что не должно было в воздухе.
Немцов.
Вы знаете, значит, там есть много претендентов сейчас на то, что вот...
Что в этом словаре напишут.
Да, я знаю, что Борис Немцов был одним из первых, кто употребил вот такую терминологию.
Но назвал их олигархами, знаток греческого языка, естественно.
Вот именно поэтому и
интересно. Даже сегодня, когда... Вот я действительно для меня был некоторым удивлением, что на Западе это слово просто его не существует.
Да.
И даже вот Лунгин, который сделал недавно фильм, который в России он назвал «Олигарх», на Западе он его назвал иначе, что, с моей точки зрения, как бы сильно упрощает идею самого фильма. Он назвал его «Новые русские». Ну, для Запада как бы вот интересно, кто такие новые русские до сих пор. А в России это уже совсем никому не интересно, потому что все стали новыми.
Ну нет, они смогли стать новыми.
Я не сказал новыми русскими, все стали новыми.
И тоже нет, я прошу прощения.
Один мой приятель демонстративно стал старым евреем. Он будучи совершенно русским.
Был такой анекдот по поводу того, кто такие новые русские.
Да, нет, но тут я совершенно не согласна. Я встречаюсь с людьми в России, и очень многие из них даже плачут насчет того, что они не могут стать новыми. Это другая проблема. Но очень многие не стали. Давайте будем говорить честно. Особенно в
провинции. Мне так казалось, что мы вообще честно говорим.
Да.
Вот, но тем не менее, я действительно... имея, видимо, точку зрения отличную от вашей, всем пришлось измениться, без всякого исключения. И вот с этой точки зрения я считаю, что все стали новыми. Измениться там, в лучшую сторону, в худшую сторону, но так сложились внешние обстоятельства, жестко сложились в России, что каждому пришлось кардинально изменить свою жизнь. Каждому без всякого исключения должен
заметить. Это, наверное, верно, но некоторые изменили ее, так сказать, внешне, не изменившись.
Это другой вопрос. Другой вопрос. То есть им пришлось как бы приспосабливаться, не меняя себя.
Именно.
И в этом трагедия как раз подавляющего большинства людей, живущих в России, что действительно нация, в общем, консервативна. Хотя совсем не настолько, насколько ее пытаются представлять противники реформ. И вот свидетельство там 10 лет конца 20 века, миллионы людей приняли новую жизнь и научились в этой новой жизни жить. То есть, а новая жизнь, с моей точки зрения, основное ее отличие от предыдущей, состоит в том, что людям пришлось взять на себя ответственность за свою жизнь.
Да.
За свою жизнь, за жизнь своих семей. То есть пришлось стать независимыми, самостоятельными, не надеяться больше ни на государство, ни на президента, ни на начальника. Сам отвечаю за все. Сам принимаю решения и несу ответственность за эти решения. Это сложная наука. Поэтому я вот как бы считаю, что, например, все, что говорил Явлинский, там 500 дней в рыночную экономику, это либо непонимание вопроса, либо некоторое лицемерие, поскольку рыночная экономика это не механизмы, это менталитет. И менталитет изменить за короткое время было невозможно. Просто были люди, которые оказались готовы к такому шагу и быстро приспособились к новым обстоятельствам, приспособились, изменив себя. Это единственный был способ. А подавляющая часть, конечно, оказалась не способна вот так быстро отреагировать на новые обстоятельства.
Но при этом, если на замке есть, на Западе, простите, есть рыночные механизмы, в то же время есть то, что называется государство всеобщего сумосуществования, благодетель, называйте как угодно, благосостояние, которое помогает тому, кто падает. А в России оно не создано. В этом трагедия.
Абсолютно верно. И понятно, что не могло сразу все быть сделано одновременно. Потому что, опять-таки, вы сейчас говорите о государстве, по существу, об институтах гражданского общества, да, который есть результат глубокого осознания многими людьми, что теперь мы отвечаем не только за себя, не только, но и за других. Потому что если мы не будем отвечать за других, то станет плохо нам. Но это уже как бы следующая итерация, и опять на это нужно еще время.
И не, то, заметите, не только сегодня... потому, что станет плохо нам, а потому, что вообще, так сказать, надо, если кому-то плохо, ему надо
помогать. Понимаете, вы знаете, вот у меня другая точка зрения. Я вообще как бы, вот в этом смысле совершенно конкретно понимаю, что вот все, что я делаю в жизни, я делаю для себя.
Абсолютно.
Не для кого-то, а для себя. Даже когда я хочу сделать так, чтобы мой ребенок получил образование, я это делаю для себя, потому что мне нужно, мне будет комфортнее, если мой ребенок получит образование. И даже если я бросаюсь на амбразуру, я тоже это делаю для себя, потому что я по-другому жить тогда не смогу после этого. Поэтому все, что я делаю только для себя. Но, к счастью, то, что я делаю для себя, еще полезно и для многих других.
Это основа капитализма.
Прошу прощения, Нет, потому что это один из принципов, а другой принцип – это то, что люди понимали и уже давно начали понимать, и христианская этика их к этому вела, и людей христианская, если угодно, к тому, что мы должны помогать. И поэтому, если вы посмотрите, скажем, на английскую историю, в ней очень хорошо видно, как правящие классы делали что-то, что им было совершенно невыгодно, но отчасти потому, что они понимали, что нельзя жить хорошо, когда рядом человек умирает.
Если вы обратились к христианству...
И то, и другое, они сотрудничают.
Если вы обратились к христианству, то там совершенно тоже на этот вопрос, который мы сейчас с вами подняли, есть четкий совершенно ответ. Там сказано «возлюби ближнего, как самого себя». Не сказано «как-то иначе», а «как самого себя». То есть, с моей точки зрения, вообще, если уж серьезно говорить, что даже самое сильное чувство – любовь, это просто есть высшая степень эгоизма. И тоже, если простая цепочка, эгоизм – это любовь к себе, любовь к ближнему, любовь к другому – это высшая степень эгоизма. Ну и дальше
мы можем процитировать Пушкина, который сказал «любите самого себя, достопочтенный мой читатель, предмет достойный. Никого надежнее, верно, нет его. Нет.
Ну, вот так верно.
Что, нет,
вот
так, именно. Так что, а вот когда вы говорите о том, что, обращаясь к истории о том, что богатые люди начинали понимать, что вот и так далее, это вовсе не альтруизм, с моей точки зрения, а это именно умение просчитывать вперед и нежелание жить за заборами высокими и с охраной. Но, а дальше уже, конечно, это становится частью как бы твоей, тебя самого, это становится твоей моралью, и ты в конечном счете, безусловно, можешь это описывать в других терминах. Но исток все равно тот же самый. Это любовь к себе. И отсюда дальше уже как следствие вот все то, о чем мы сейчас говорим.
Ну, в виде примера Танечкина постулата я могу привести отмену негритянского рабства и работорговли, да? Которая ударила по Англии как ни по кому другому экономически.
Да. Но англичане боролись.
Но тем не менее английские аристократы были первыми, кто поднял это. Неважно. Мы сейчас в беседе с нашим гостем Борисом Березовским сделаем перерыв, потому что коллеги доложат свои рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
В замечательном лондонском музее Виктория Альберта есть замечательная галерея, в которой выставлены подделки. Картины и скульптуры, которые так точно воспроизводят стиль великих мастеров, что на протяжении десятилетий, а порой и веков, никто и не догадывался, что это фальшивки. Ну, когда художников или скульпторов, занимающихся подделочным ремеслом, разоблачают еще при жизни, что бывает, их, естественно, судят и, как правило, отправляют за решетку. И, разумеется, это совершенно справедливо, но хотя приличным гражданам положено возмущаться любыми нарушениями закона, к такого рода преступникам все-таки трудно относиться, как, скажем, к обычным грабителям. Может, потому что их мастерство вызывает восхищение, не знаю. Но, во всяком случае, на выставке подделок, которая сейчас открылась в городе Уоррике, безусловно, побывают толпы любителей искусства. На выставке 90 картин английского художника Джона Майерта, который в течение долгих лет умудрялся водить за нос самых лучших английских и заграничных специалистов. Когда-то Майет честно рисовал свои собственные картины и, естественно, жил в нищете. Но в один прекрасный день он получил заманчивое предложение от некоего Джона Дру. Тот заказывал ему копии картин известных мастеров, а затем они продавались как подлинники. У Дру был доступ к архивам галереи Тейт и музея Виктории Альберта, так что он мог создавать, так сказать, родословные подделы. Сколько лет Дру и Майету удавалось бы дурачить покупателей, неизвестно, но их выдала бывшая любовница Джона Дру, которая сообщила об их темных делах полиции. Из этого можно сделать очень... Мораль, так сказать, напрашивается.
Можно, можно, Танечка.
Дру, который, как предполагается, заработал на этом деле больше миллиона фунтов, был осужден на 6 лет тюрьмы. Джон Майет сразу признал свою вину, стал свидетелем обвинения и был освобожден после 4 месяцев заключения. Теперь 57-летний художник горько признается, что совершил колоссальную ошибку, согласившись заняться мошенничеством. Однако, как я уже сказала, к таким грехам относятся снисходительно, и после выхода на свободу Майет стал получать заказы на изготовление теперь уже, так сказать, честных копий. И вот сейчас он выставил свои картины в одной из галерей Уоррика. На заднике каждой картины несмываемыми чернилами написано «Подлинные подделки Джон Майет». Чтобы никто уже не мог ничего сказать. Цены на них от 200 до 3500 фунтов. Так что, если их удастся хорошо распродать, Майет может заработать куда больше, чем он получил в свое время от Джона Дру, который, говорят, особой щедростью по отношению к своему партнеру не отличался. Ну вот, можете уже и тут Ван Гог. Так,
не,
вот,
я за ним да. слежу, я видел его картины, и, по-моему, многие из них лучше оригинала.
Ну, вы знаете, да, вот именно. Вы знаете, что когда-то французский мастер скрипичный Вильем стал подделывать Страдивари, Гварнери, Гваданини. И довольно неплохо их продавал, но потом, конечно, его разоблачили. И просто его абсолютно уничтожили презрением.
Нет, чтобы вывести на пьедестал.
А сейчас скрипка Вильема – это очень-очень ценная скрипка, потому что он на самом деле подделал, что называется, на высоком уровне. Поэтому подделки, да, подделки. Вы знаете, в Гонконге же есть это, в Стэнли Маркет вы не были. Там есть огромный рынок, который называется Стэнли Маркет, на котором вы знаете, что вам продают подделку. Ну, я не знаю, майка Фила, да? Вы знаете, что это не Фила, это подделка. Зато дешево, понимаете?
Преступление совершенно...
Рубрики Леонида Владимировича идут с 87-го года без малого 15 лет. Этого рода рубрики впервые появились у нас на передаче. У них очень много подделок. По всей стране, на разных телеканалах. Но хочу вам напомнить, что первородный оригинал находится здесь, по нашему адресу, и он звучит прямо сейчас.
Ладно, я начну с годовщины, которую следовало упомянуть на прошлой неделе. 5 сентября 1967 года, 35 лет назад, был издан указ Президиума Верховного Совета о реабилитации крымских татар. Все они, мужчины, женщины, дети, рабочие, служащие, военные, беспартийные и члены партии, здоровые и больные, без исключения, были в 1944 году вышвырнуты с родных мест, вывезены с минимумом багажа в Среднюю Азию. Уже в пути или вскоре по прибытии на место погиб каждый третий. Это была месть Сталина всему народу за то, что малая часть народа участвовала в самоуправлении при немцах. Как известно, Сталин также расправился с чеченцами и ингушами, с месхетинцами и калмыками. Кто выжил, тем через много лет после смерти тирана разрешили вернуться на родные места. 7 сентября 1897 года, 105 лет назад, родился будущий трижды герой социалистического труда, генерал-полковник инженер артиллерийской службы, перед войной нарком оборонной промышленности, во время войны министр боеприпасов, затем замминистра среднего машиностроения, ведавшего ядерным оружием. Ну, о ком я вспоминаю? Трижды героев соцтруда было раз-два и обчелся. Вот Сахаров, например, был трижды, но он не генерал и не министр. Человека, обладавшего такими званиями и почестями, звали Борис Львович Ванников. Геройские звезды он получал сперва за атомную, потом за термоядерную и, наконец, за мегатонную трехслойную сверхбомбу. Он был жестким администратором, погонялой, на Лос-Арзамасе, как прозвали ученый секретный атомный центр Арзамас-16 по аналогии с американским Лос-Аламосом. Но странное дело, и Сахаров, и Харитон, и Зельдович, и Курчатов, и остальные создатели ядерного оружия вспоминают о Ванникове без ненависти. В отличие от других надсмотрщиков начинают Берии. Ванников, по мнению многих, умел оставаться человеком. 8 сентября 1802 года, 200 лет назад, в начале царствования Александра I, в России появились новые органы власти, 8 министерств, созданных и названных по примеру Европы. 8 сентября 1962 года, 40 лет назад, жюри Венецианского кинофестиваля присудило премию «Золотого венецианского льва» кинорежиссеру Андрею Тарковскому за фильм «Иваново детство». Так началась международная известность режиссера, который снял затем Андрей Рублев, «Солярис», «Зеркало», «Сталкер». В начале 80-х годов Тарковский эмигрировал и поставил за границей еще два незаурядных фильма «Ностальгия» и «Жертвоприношение». В тот же 1986 год, когда вышел его последний фильм, Андрея Тарковского скосила смертельная болезнь. Ему было 54 года. 11 сентября 1877 года, 125 лет назад, в родовом поместье обедневших польских шляхтичей Дзержинова Ошмянского уезда Винницкой губернии родился Феликс Эдмундович Дзержинский. Был страстным католиком и однажды сказал брату: «Без Бога я жить не могу». Он готовился стать священником, но 20 лет спустя возглавил советскую инквизицию, настолько далеко превосходившую прежнюю католическую, что немыслимо и сравнивать. Фанатизм религиозный превратился у него в революционный, но все равно он остался фанатиком и ступленным аскетом. 20 декабря 1917 года Дзержинский выступил на расширенном заседании Совнаркома в Смольном и прокричал: «Революция всегда сопровождается смертями. Это дело самое обыкновенное. И мы должны применить сейчас все меры террора, отдать ему все силы. Не думайте, что я ищу форм революционной юстиции. Юстиция нам не к лицу. Я требую одного – организации революционной расправы». Речь так понравилась Ленину, что он немедленно назначил Дзержинского председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии ВЧК. Горько слышать сегодня, как некоторые сотрудники учреждения по имени ФСБ не без гордости именуют себя чекистами. 12 сентября 1802 года, 200 лет назад, покончил с собой в возрасте 53 лет автор знаменитого путешествия из Петербурга в Москву и «Оды вольность» Александр Николаевич Радищев. За свое путешествие он 7 лет отбывал сибирскую ссылку, а по возвращении неугомонный стал требовать отмены крепостного права. Новые тучи начали сгущаться над его головой, и нервы не выдержали. 12 сентября 1812 года, 190 лет назад, от смертельной раны, полученной в Бородинском сражении, скончался генерал от инфантерии князь Петр Иванович Багратион. Он участвовал в походах Суворова, а при Бородино командовал второй армией, которая героически держала полевые укрепления у деревни Семеновская, так называемые Багратионовы флеши, и нанесла противнику тяжелые потери. В заключение еще одна траурная годовщина. 13 сентября 1872 года, 130 лет назад, умер немецкий философ Людвиг Фейербах. Он был атеист, писал трактаты, такие как «Сущность христианства», «К критике философии Гегеля», «Сущность религии». Ленин записал его, так же, как критикуемого им Гегеля, в прародители марксизма. Почему имя Фейербаха и помнят в России пожилые люди, просидевшие долгие годы в тошнотворных кружках по изучению марксизма-ленинизма. Помнят, даже если на занятиях рисовали чертиков.
Спасибо, Леонид Ильич. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем Борисом Березовским. Я сейчас вспоминаю маленький эпизод, когда была программа «500 дней», то там был привлечен на работу некий выдающийся современный экономист, имя которого я не запомнил. И он, приходя в Кремль, когда шел по коридорам, его руководящие работники встречали, спрашивали, ну как, придумал? То есть была наивная вера в то, что есть некая экономическая модель, которую специалист придумает, и страна сразу станет на другие рельсы. Но в некотором плане вы структурно нечто внесли в политическую мысль страны, как мне кажется, что позволило как бы вот эту вот наивную веру слегка осуществить. Потому что у вас был 20-летний опыт прикладной математики и программного как бы структурирования событий.
В чем вопрос?
Вопрос в том, что дальнейшая ваша деятельность внесла вас в высокие политические сферы, где были востребованы именно ваши структурные способности.
Это очень хороший вопрос, потому что вот непонятно. В России люди идут во власть ради денег. Это вы не будете отрицать. Доходное дело. А на Западе дело обстоит, конечно, не совсем так. На Западе богатый независимый человек иногда идет в политику из честолюбия, бог знает из чего. Но вас-то, к вам-то это не относилось, вы были уже состоятельным человеком, независимым человеком, состоятельным человеком. Почему вы вдруг действительно пошли в политику?
Ну, я думаю, что это было как бы логичным продолжением того, что я делал до 95-го года. До 95-го года я занимался бизнесом, вот я рассказал вам как-то, что было в начале, а потом уже были совсем серьезные проекты. Это проект ОРТ. И с моей точки зрения, это вообще самый серьезный проект, который я реализовывал в своей жизни, вот, если говорить о конкретном проекте. Не просто проект, так сказать, политический реформирования России, а проект, который позволил во многом помочь тому, что делал президент Ельцин, и помочь всем все-таки преодолеть вот этот барьер, который отделял нас от того, чтобы начать уверенно сказать, что мы уже действительно страна другая и в политическом, и как политическая система, и как экономическая система. И я руководствовался, может быть, таким совершенно примитивным соображением. И вот те, кто стал собственниками, построив свои компании к середине 90-х годов, то есть до вот этой масштабной приватизации, очень хорошо поняли, что нам приходится быть одновременно и собственниками, и управляющими. Поскольку никому передоверить управление мы не можем. Ментально люди не принимают собственника. Они до сих пор удивляются, почему ты вдруг вот так, рулишь, а мы не рулим, почему тебя никто не назначал, никакого решения ЦК не было, никакого постановления Совета Министров не было, а вот ты уже и главный управляющий компанией, народ это не принимал. И поэтому мы, собственники, понимали, что если мы сами не будем управлять компанией, то эти компании немедленно исчезнут, ну, их разворуют, скорее всего, или постараются как-нибудь переписать на других, а потом разворовать. Но суть от этого не меняется. И вот мне почему-то в тот момент пришла в голову мысль, что почему же управление компанией мы не можем никому передоверить, а почему мы передоверяем управление страной? Почему вдруг другие заинтересованы в том, чтобы вот мы с собственникой процветали? Это же неестественно. Я вам хочу сказать вот здесь одну существенную ремарку. Я вообще считаю Бориса Николаевича великим русским реформатором. Величайшим, я бы сказал так. А при этом плохой стратег, плохой тактик, и тем не менее фигура не стратегического масштаба, а исторического масштаба, поскольку решил историческую задачу для России. Не стратегическую, а историческую. Там очень все просто с целями и очень просто с реализацией. Цели самые простые. Сделать так, чтобы в стране была, чтобы собственность не была централизована. Перераспределить собственность. Из одного собственника государства сделать миллионы собственников. И, в общем-то, честно сказать, неважно как. Потому что есть такой закон в экономике, который гласит следующее. Неважно, как распределена собственность, важно, чтобы она была распределена, чтобы не была централизована. Ну, то есть, грубо говоря, вот эта самая антимонопольная, как бы, система. Борис Николаевич понимал, что абсолютно важно существование независимых от государства средств массовой информации. Вот я хочу подчеркнуть, независимо от государства. Опять, неважно, пускай это будет у Усинского, пускай это будет у Березовского, пускай это будет еще у кого-то, важно, чтобы не в одних руках. А уж дальше процесс сам по себе состоится так, чтобы собственники заводов, средств массовой информации и прочее были эффективны, потому что они не выдержат конкуренции с более эффективными управляющими или собственниками. Точно так же, как Борис Николаевич, с моей точки зрения, понимал самое сложное из того, что вообще может представлять себе человек, выросший в, при советской власти, при коммунистической власти, что власть должна быть распределена и по ветвям власти, исполнительная, законодательная, судебная, и независимо друг от друга, и по территории, центральная, федеральная, местная, региональная, и на более низком уровне, на уровне города, на уровне деревни, на уровне села. И я действительно, вот из всего опыта, который, в общем, не такого счастливого общения с ним, абсолютно до сих пор не могу представить, как этот человек совершенно на интуитивном, на животном уровне ни разу не отступил от этих целей. Вот Борис Николаевич, там проявляется слабость. И самая большая его слабость, как вы знаете, он признался в этом. И одновременно эта слабость была самой большой его ошибкой, в которой он покаялся. Это Чечня, война в Чечне. Это, кстати, единственное, за что покаялся Борис Николаевич. Но вот все остальное, вот эти вот главные, абсолютно ключевые позиции, он не просто провозгласил, он реализовал и не позволил никому сбиться вот с этих целей. И действительно, вот, может быть, под впечатлением вот такого представления о нем, я вот подумал о том, что вот мы сами должны это все защищать. И, конечно, ОРТ, вот создание ОРТ, по существу, тогда это сравнивали, приватизация ОРТ сравнивали с приватизацией Красной площади, с моей точки зрения, совершенно неправомощно, потому что ОРТ значил значительно больше, чем Красная площадь, как инструмент политического влияния. И это бы служило как бы вот толчком к тому, чтобы я стал заниматься политикой, а при этом совершенно сознательно, понимая, что вот предстоит тяжелейшие выборы 96-го года, я это хорошо понимал уже в самом начале 95-го, и как бы вот выборы в парламент, когда, в общем, демократы потерпели сокрушительное поражение, опять абсолютно не понимая, а точнее не реформаторы, а реформаторы во главе с Ельцином. К сожалению, недооценили вот политических процессов, которые происходили в стране. И я считаю, вот этот союз, который состоялся реформаторов и олигархов, то есть представители крупного бизнеса, которые были прежде всего почувствовали на себе
что значит власть и как много зависит от власти с точки зрения сохранения, вот того, что было достигнуто этими людьми, сохранения своих богатств, если хотите. Mm. Что без власти, которая умеет слышит капитал, умеет использовать этот капитал для поддержания вот этой новой системы, невозможно дальше движение. И то есть это был совершенно как бы продуманный, сознательный шаг. И то, что удалось сделать в 96-м году, сплотить вот этот крупный капитал, который абсолютно, как вы знаете, вот все последующие годы продемонстрировали, это находится чуть ли не в антагонистических противоречиях одних групп с другими. Ну, тут, правда, вот, да, действительно, орлы в стае не летают, а вот олигархи, как вы не хотите, они орлы, безусловно. К сожалению, еще раз говорю, их не так много оказалось в России. И все-таки вот этот союз дал тот результат, который абсолютно был необходим России. И коммунисты потерпели поражение, и по существу, на самом деле, кроме коммунистов, уже никто не верил, что они что-то еще могут сделать. Да, они еще сами так думали, но народ после этого уже так не... Общество так уже не думало. Особенно элита. То есть это было принципиально. Ну, а дальше в 97-м году я совершенно как бы тоже самостоятельно и осознанно пришел к Рыбкину Ивану Петровичу, который в то время... я его знал очень мало. Мы с ним несколько раз буквально пересекались на выборах. На выборах парламентских в 95-м году, в конце 95-го года. Я пришел к Ивану Петровичу и предложил ему свои услуги. Сказал, что мне кажется, что я неплохо знаю Кавказ, поскольку это как бы, в некотором смысле соответствовало действительности. 6 лет я каждое лето проводил в Грузии. Каждое лето. И еще там не по 2 недели, да, а потом по 3 месяца, иногда даже больше. И, в общем, хорошо знал, как мне казалось, некоторые обычаи и менталитет. Я был много и в Армении, и в Азербайджане был. На самом деле, как-то интуитивно интересовался в детстве и уже более зрелые годы Кавказом. Ну, естественно, много читал. И я предложил ему свои услуги именно в Чечне. Иван Петрович принял эту идею, советовал с Борисом Николаевичем. Борис Николаевич тоже поддержал эту идею. И вот весь 97-й год я занимался Чечней. Ну, дальше было очень много недовольных тем, что там был мир. Мы действительно установили мир в Чечне, это абсолютная правда. И, как вам известно, в 97-98 году в Чечне был мир, и было все сделано на политическом уровне. Необходимо было сделать еще экономические шаги в области экономики, которые не были сделаны. Ну, а дальше вот это недовольство тех, кто был не заинтересован в мире, в том числе достаточно странных людей, типа Чубайса, пришли к Борису Николаевичу и сказали, что вот Березовский решает свои личные проблемы. Там, уж Чубайс кто-кто, а Чубайс хорошо знает, что там личные проблемы там решать невозможно, только что с жизнью расстаться. Борис Николаевич подписал указ о распоряжении о моем отстранении. Ну, а дальше было СНГ. 12 президентов избрали меня секретарем Содружества независимых, исполнительным секретарем Содружества независимых государств. Ну, дальше опять интрига в том же случае Примакова, который был страшно недоволен тем, что я пытался сделать, в том числе установить мир между Абхазией и Грузией и построить равноправные отношения между различными государствами, входящими в СНГ. Это Примакову очень не нравилось, он убедил Бориса Николаевича меня снять, Борис Николаевич меня снял. Тем не менее, нисколько не охладил мою страсть заниматься политикой и мой интерес к политике. А в жизни я делаю только то, что мне доставляет удовольствие, и стараюсь делать только то, что другие не могут сделать, потому что если я вижу, что кто-то это делает, мне становится неинтересно. И вот так сложилась моя как бы политическая уже жизнь. Ну, это совсем новейшее. Это значит поддержка Путина, расставание с Путиным, ненависть Путина, не любовь, как хотите, Путина и его окружение. Вот поэтому мы сидим вот здесь в Лондоне, и вот вы говорите «ваш президент», а я говорю «наш президент». И мне абсолютно важно то, что происходит в России и сегодня.
Гражданство ваше до сих пор?
Гражданство у меня единственное.
У меня было израильское гражданство в течение 3 лет, пока я не стал секретарем, заместителем Совета Безопасности. И после этого я сдал свой израильский паспорт. И сегодня, с того времени, у меня гражданство только российское.
За гражданина России Бориса Березовского.
Спасибо. Финальный тост.
До встречи в том же месте в тот же час.
Счастливо.